свободам.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Ушел Игорь Кон, ученый, который 50 лет объяснял советским людям и их наследникам преимущество личностной свободы. До сих пор живо воспоминание о том, какой фурор вызвала его вышедшая в 1967 году книга «Социология личности», опубликованная политиздатом монография, объясняющая, что в коллективистском мире винтиков есть место для частного человека с его самостоятельными устремлениями, не связанными со всеобщим благом, казалась почти революционной. Игорь Кон несколько раз менял направление своих исследований, увлекался разными темами, но всегда подчеркивал, что его поздние работы, изданные уже после отмены цензуры, связаны с опубликованными в СССР. Главная задача сохраняется – раскрепощение человека, гуманизация, смягчение нравов. Познакомился я с Игорем Семеновичем в 2000 году. Когда мы договаривались о встрече, я ожидал увидеть либерального, но все же советского ученого, пожилого профессора, который в конце 40-х учился с моим отцом. Но ошибся. Человек, с которым мы проговорили весь вечер в знаменитом в те годы пражском ресторане «Прованс», оказался вовсе не шестидесятником, живущим воспоминаниями, а современным космополитом, все знавшим, все читавшим, объехавшим весь мир, освоившим интернет и страстно интересовавшимся всем новым. Тогда мы еще не могли предвидеть, какой вал пошлости и обскурантизма обрушится на страну в путинском десятилетии, но уже ясно было, что наступают скверные времена. Среди прочего, говорили мы о том, как меняются нравы. Игорь Кон не любил, когда его называли сексологом, это была только часть его интересов, но в то время он опубликовал две самые знаменитые свои книги из этой области «Лунный свет на заре» и «Клубничка на березе». Мне казалось, что процесс раскрепощения необратим. Вскоре Россия догонит ту же Чехию, где в ту пору парламент обсуждал легализацию однополых браков. Помню, я наивно приводил в пример успех телешоу Елены Ханги про это. Игорь Семенович моего оптимизма не разделял и оказался прав. Шоу Ханги вскоре закрылось, а нравы изрядно окостенели. В 2002 году в передаче «Радио Свобода», посвященной особенностям любви по-русски, Игорь Кон говорил...
Особенность, на мой взгляд, заключается в том, что в России и в русской классической литературе, в традиции, наибольшая рассогласованность, разобщенность духовных и чувственных компонентов любви. Это выражается уже в нашем языке. Ну, например, по-французски, по-английски можно сказать «заниматься любовью». Когда появилась калька этого выражения по-русски, то я помню гневную статью в «Известиях». Любовь – это нечто такое, что можно только чувствовать, а заниматься можно только сексом. Эта разобщенность очень серьезная, потому что, так сказать, практически вот эта невключенность чувственности в высокую культуру создает проблемы, потому что оборотной стороной этого является как раз прагматизм и готовность довольствоваться чем-то заведомо меньшим, неадекватным и так далее. И в то же время испытывать по этому поводу острую неудовлетворенность. То есть чрезмерная идеализация имеет своим оборотом как раз добрачных, небрачных и прочих разных связей и так далее.
Как человек, столь свободный внутренне, столь несоветский, выжил при Хрущеве и Брежневе, работая в идеологической сфере, где правили Суслов и прочие динозавры? С этого вопроса я начал разговор с известным социологом, профессором Массачусетского университета Владимиром Шлепентохом.
Игорь был замечательным человеком, но неохота мне приписывать ему те свойства, которых у него, с моей точки зрения, не было. Он, честно говоря, хорошо вписывался в советскую систему, печатал свои статьи в философских словарях, философские энциклопедии. Они были, эти статьи, вполне ортодоксальные. Потом он не очень ими гордился. Поэтому я бы не сказал, что он был внутренним эмигрантом. В советском обществе нет. Я этого категорически не сказал. Но вместе с тем он был глубоко западный человек. И был глубоко поглощен западной культурой, западной наукой. И в этом отношении роль его, как источника информации о западной социологии, западной философии, была огромна. Очень мало людей в те годы были столь образованы и столь эрудированы, как Игорь Кон. Мне и 5 пальцев будет достаточно, чтобы перечислить этих людей в те времена. Отсюда огромная просветительская роль Кона. играл, он не участвовал в эмпирических социологических исследованиях, как его друг Ядов, Шубкин, Горбомыслов и другие. Его роль была роль просветителя. Он гарантировал нашу социологию того, чтобы она не была провинциальной, чтобы она не замыкалась внутри страны, и все-таки он был гарантом того, что влияние официальной идеологии на социологию было минимально. Оно было, но Игорь был противовесом этого влияния. Это было все в 60-е годы. Потом в стране наступила политическая реакция, и это повлияло на всех участников, всех основоположников социологии, включая Игоря.
80-е уже годы, в конце 80-х, его работы о гендерных проблемах были абсолютно революционные. Да, собственно говоря, может быть, остаются и такими и до сих пор, и непревзойденными в российской сексологии, согласитесь.
Именно для России. По сути, рассвет личности Кона наступил с периодом перестройки. Он сумел тогда полностью освободиться от цепей прежней системы и стал говорить то, что его больше всего интересует, что его больше всего привлекает в обществе и в науке. Игорь был глубоким западником и глубоко преданный западной цивилизации, западным идеалам, западной демократии человек. И именно поэтому он стал таким защитником прав гомосексуалистов в России. Между прочим, это был серьезный гражданский акт. Потому что даже его окружающие люди, я боюсь, что даже надо включить туда и меня, с неким скепсисом относились к его поглощению этими проблемами. Нам казалось, что в обществе есть более серьезные дела, чем права гомосексуалистов или даже гендерные проблемы. Но Игорь здесь был неутомим, неустрашим и абсолютно не реагировал на определенную настороженность. И в этом смысле он был истинным демократом. Тем, который понимает по-настоящему, лучше, чем многие другие, что такое гражданские права личности.
Люди, которые общались с ним в последние годы, говорят, что он был очень-очень скептично настроен по отношению ко всему происходящему в России и опечален происходящим, не видел никакого будущего для страны. Была у вас возможность говорить вот на эти темы в последние годы?
Дело в том, что Игорь был глубоким пессимистом, пессимистом экзистенциональным. И он смотрел очень мрачно на свое будущее, когда мы с ним встречались в Америке или даже в России. Он очень упорно твердил о близкой смерти, о бессмысленности в жизни. Поэтому при оценке его социально-политических взглядов надо учесть и экзистенциальный факт. Он, конечно, был реалистом, он, конечно, знал, что такое истинная демократия, что такое истинные человеческие права. И, конечно, его не могло радовать то, что он видел в России после 2000 года.
Чем, на ваш взгляд, был вызван этот внутренний пессимизм? Его, кажется, нельзя было назвать несчастным человеком.
О нет, он же был преуспевающим ученым и в советские времена. Он очень рано защитил докторскую диссертацию, а он даже защитил две кандидатских диссертации. Одну по истории, другую по философии. Это, в общем, довольно редкий случай в советской жизни. Он был преуспевающим и, в общем, был, честно, и нередко был, по-моему, в Центральном комитете нашей партии. Так что он совсем не был на задворках общественной жизни в стране в 60-е годы. Не следует его рисовать в этом смысле затворником. Отнюдь нет. А в последующие годы его репутация, престиж могли только укрепиться. Он был очень известен на Западе. С колоссальным наслаждением я его встречал на социологической американской логической конференции где-то в конце 80-го года. Это был для меня большой праздник его увидеть. Он часто приезжал в Америку. Мы с ним принимали участие в конференции, которую организовал его ученик в Неваде, в Лас-Вегасе. Но он был одиноким человеком. Он не был никогда женат. Он всегда жил со своей мамой. После смерти своей мамы он стал еще более одиноким. Поэтому, если говорить о серьезном анализе личности, то вы должны включаться в его жизнь, его реальные человеческие проблемы, которые сильно влияют и на общеполитические взгляды. Игорь был глубокий пессимист. Это главное впечатление, которое мне, между прочим, осталось от моих встреч с ним. Меня это поразило, насколько он был пессимистичен. Я же, в общем, общался с нашими общими коллегами Ядовым, Здравомысловым, моим любимым Шубкиным, не говоря о Грушине, Заславской. Все они были, в общем, оптимистами. Игорь резко выделялся среди
Культуролог Борис Парамонов, как и Владимир Шлепентох, познакомился с Игорем Коном в 60-е годы.
Мое недолгое знакомство с замечательным ученым и человеком было в то же время довольно насыщенным в событийно-содержательном плане. Я учился в аспирантуре философского факультета Ленинградского университета на кафедре истории и философии, когда Игорь Семенович как раз работал на философском факультете. Это был конец 60-х годов, то время, когда Игорь Семенович выпускал свои первые книги по социологии личности и поведения. Получилось так, что он принимал у меня кандидатский экзамен по марксистско-ленинской философии, пресловутый «Диамат и Стмат». Незадолго до этого я весьма успешно сдал экзамен по специальности истории философии и на обязательную схоластику посматривал свысока. Мне ли, знающему на зубок Канта, задумываться над каким-то Карлой Марлой? Так мы и приучились думать об основоположнике. Экзамен принимали два преподавателя, один из них Игорь Семенович, а второй весьма неприятный ортодокс, тоже двинувшийся в социологию, а значит, априорно соперник Кона. И тут я понял, что мне крупно повезло. Экзаменаторы не столько меня спрашивали, сколько между собой пикировались. Неприятный социолог, желая подпортить настроение Кону, спросил у меня, существует ли в Советском Союзе антисемитизм. Я ответил, что существует, но только на бытовом уровне, а не в качестве государственной политики. Вопрос, по которому спрашивал Кон, был куда забористей, что-то из математической логики. Не вдаваясь в подробности, Игорь Семенович спросил меня, читал ли я книгу Резникова. Я честно ответил «нет». Результат был неожиданный – пятерка. Это был не экзамен, а некая подпольная дипломатическая конфронтация, в которой я, сам того не понимая, как-то сыграл на руку обеим противоборствующим силам. После аспирантуры я был взят в штат кафедры истории и философии и проработал там до 1972 года, когда эта кафедра была таинственным образом разогнана, а преподавательский ее состав полностью сменен. Это была таинственная история, до корней которых я так и не добрался, а со временем и потерял к ней интерес. С Игорем Семеновичем Коном общение у меня было заочным. Я дружил с одним его очень талантливым аспирантом Димой Шариным, и через такую связь знал все подробности факультетских «Звездных войн». Вообще, философский факультет Ленинградского университета был полем серьезных идеологических битв. Все по тем же старинным русским военно-полевым картам сражались славянофилы и западники. Я формально числился в славянофилах, но с наибольшим удовольствием общался, подчас тайно, с западниками. Из университета я ушел, меня ушли, в 1974 году, и с Игорем Семеновичем Коном у меня никаких связей больше не стало. Но вот пришли времена и сроки, и все мы, на манер героев Василия Аксенова, оказались в одном заморском городе, да еще каком, Лас-Вегасе, где нас дважды сводил все тот же чудесный Дима, ныне почтенный профессор социологии Университета Невада Дмитрий Николаевич Шалин. И мы вволю наговорились с Игорем Семеновичем. Появилась у нас общая тема, жгучая обоих интересующая – сексология. Я на американской свободе дал волю своим советского еще времени психоаналитическим увлечениям, а Игорь Семенович некоторые мои тексты хваля, другие строго, но доброжелательно критиковал. Вообще сдерживал моих коней. Он очень одобрил мой текст под названием «Минус 121». Об отмене в Уголовном кодексе России статьи, карающие за гомосексуализм. Критиковал же остро мою статью о педагоге Макаренко «Психоаналитическое прочтение педагогической поэмы». Мне тогда не удалось напечатать этот текст, хотя он был уже набран в «Комсомольской правде». Сейчас это напечатано в моем сборнике «МЖ». Сколько я помню, эта наша встреча с Игорем Семеновичем была в 1995 году, и больно думать, что другой уже не будет.
Профессор университета Невады Дмитрий Шалин, которого упоминал Борис Парамонов, любезно предоставил мне ссылку на расшифровку своих бесед с Игорем Коном. Эти рассказы дополняют автобиографическую книгу Кона «80 лет одиночества». В начале 90-х Игорь Семенович говорил своему американскому коллеге о том, что чувствует себя ненужным. Прежние читатели уехали из России, а новых не появилось.
«Быть источником информации я уже перестал, это не нужно. Пожалуйста, любые книжки ты можешь получить сам. Другое дело, что эти книжки не читают. Моего читателя, к которому я привык, уже нет. Он в основном здесь, в Америке и где-то еще. Отчасти это иллюзорное чувство, привычка к тому, о чем писал Галич. Гремит слово, сказанное шепотом. А сегодня кричи, можешь взять микрофон, никто его не отнимет, и все равно тебя никто не услышит, потому что все перекрикивают друг друга. И тогда возникает вопрос, зачем писать? Я не пишу ничего ни в какие журналы. Не то, чтобы меня не печатали. Печатают. Но раньше я знал, что если я напечатаю статью в «Новом мире», ее прочитают все люди, которые для меня важны. Сегодня нет такого издания, где бы меня прочитали. Я не знаю, кому я вообще нужен?
Это говорилось в середине 90-х, но в новом тысячелетии у Игоря Кона появились новые читатели. Вокруг его книг и статей поднялась полемика. На восьмом десятке ученый приобрел не только почитателей и друзей, но и врагов, упрямых и агрессивных. Игорь Кон оказался единственным знаменитым представителем российского академического мира, постоянно и последовательно выступавшим в поддержку сексуального равноправия. Произошло это в тот самый момент, когда вопрос о сексуальных меньшинствах вышел на первый план, приобрел идеологическую и политическую окраску. В книге «80 лет одиночества» Игорь Кон писал, что в 2005-2006 годах гомофобия стала в России официальной национально-религиозной идеей, и он проследил ее органическую связь с другими формами постсоветской ксенофобии. Кон подчеркивал, что, изучая насаждаемую сверху гомофобию, он продолжает работу, начатую еще в середине 60-х, когда «Новый мир» опубликовал его статью «Психология предрассудка». Игорь Кон был уверен, что это одна из важнейших проблем современного мира, и не соглашался с теми, кто считал, что есть заботы серьезнее. «У России те же задачи и те же вопросы», — говорил он в дискуссионной передаче нашей радиостанции.
«Я думаю, что во всех абсолютно вопросах, которыми я занимался, картина такая, что Россия развивается в том же направлении, что и остальной мир. Но только у нас в течение многих десятилетий проблемы не решались и даже не ставились. Поэтому это все какое-то минное поле, на котором все взрывается сразу, и нам нужно все немедленно и не завтра, а позавчера»,
— вспоминает директор Левада-центра Лев Гудков.
Он все больше и больше сдвигался в область сексологии, сексуального воспитания и гуманизации отношений в этой области, потому что уровень насилия в обществе в этой сфере запредельный у нас. Усилиями Кона здесь довольно много сделано по части воспитания и толерантности, и понимания сложности этой тематики, и гуманизации этих отношений. Надо сказать, что Кон здесь вел себя чрезвычайно мужественно. Его просто временами травили на его публичных выступлениях, его оскорбляли, там всякого рода демонстрации устраивали против него. Кон относился к этому в большей степени достойно и терпеливо, понимая, что люди, с которыми он имеет дело, нуждаются вот в таком просвещении, длительном воспитании. Жизнь его была очень нелегкой в этом смысле.
Вопрос о правах сексуальных меньшинств разделил в России не только западников и сторонников советской реставрации. В либеральном лагере тоже не было единства. В 2009 году, когда в интернете составляли список ведущих интеллектуалов России, имени Игоря Кона в рейтинге не оказалось. Злого умысла тут, конечно, не было, но забывчивость показательная. Вопросы, которые поднимал Игорь Кон, казались и неудобными, и опасными. Мало кто из либеральных интеллектуалов решился открыто поддержать его в полемике, которую он вел с ханжами и обскурантами. Но Кон не оказался в одиночестве. Он приобрел новых и страстных сторонников среди людей, права которых он защищал. Говорит живущий в Гамбурге писатель Андрей Дитцель.
Сам Игорь Семенович Кон скептически относился к своей поздней скандальной славе. Работа по сексологии и гендеру – очень малая часть его научного наследия. Я тоже учился по вузовским изданиям «Социологии личности и дружбы», «Лики и маски однополой любви» были потом. У нас и в 90-е, и в 2000-е продолжало не хватать информации. Игорь Кон был человеком, который не боялся говорить и писать. Особенно жадно проглатывали его книги, интервью, статьи «Геи и лесбиянки». Кон совершенно невольно стал чем-то вроде святого покровителя, патрона. К нему обращались за советом, поддержкой. Еще в 1994 году в Москве по его инициативе пленарное заседание конференции «Семья на пороге третьего тысячелетия» единогласно рекомендовало Госдуме включить в новый семейный кодекс форму регистрации однополых браков. Кон видел свой долг популяризатора науки в том, чтобы трезво доносить до массовой аудитории простые истины. Например, гомосексуальность не является болезнью. На комментарий «экспертов» в кавычках тематического выпуска «Комсомольской правды» в 2001 году Кон в открытом письме писал: «Вы считаете, что Сократ, Микеланджело и Чайковский жертвы плохой экологии или того, что их матери в период беременности принимали не те лекарства? Конечно, иногда невежество не вина, а беда, но зачем же свою беду выставлять на всеобщее обозрение?» Невероятно человеческая популярность Кона связана еще и с тем, что он никого не оставлял без ответа. Адрес его электронной почты не был секретом, ему можно было написать, тут же завязывалась переписка. И в этом общении с сотнями, если не тысячами людей, Кон никогда не писал ответов под копирку, никогда не был высокомерным, всегда радушно подписывался. «Жму руку, искренне ваш, Игорь Кон». Он, вне всяких сомнений, спас множество жизней, спас людей от самоубийств. Даже в школе злословия, в которой Кон выступал 2 года назад, он рассказывал о проблеме суицида гомосексуальных подростков. Они часто просто не знают, что они не порочны, не больны, что они не одни на свете. Кон дал многим людям этим самым надежду и жизнь, и заодно это мог бы быть, пожалуй, канонизирован. И вместо этого высокопоставленный иерарх Российской Православной Церкви, председатель отдела по взаимодействию с правоохранительными органами протоиерей Смирнов, выражает глубокое удовлетворение от того, что Господь в этот пасхальный день освободил нас от того, чтобы быть согражданами этого человека. И что характерно, что это паскудство, эти пляски на костях великого гражданина и ученого происходят на фоне заявления, что Православная Церковь не будет приветствовать ликование в связи со смертью Усамы Бен Ладена. Кого бы ни настигла скорая смерть, будь это самый большой изверг, судить его будет только Бог. Так сказал заместитель главы Синодального комитета по связям с общественностью Рощин. В эти дни я прочитал на смерть Кона очень много отзывов простых людей на форумах, в блогах, в интернете. Наше поколение точно не забудет Игоря Семеновича. Следующее, наверное, тоже. Вечная ему память.
Здоровье Игоря Кона серьезно ухудшилось в 2010 году. Он провел в Москве страшный август, когда из-за смога город превратился в душегубку. Последний раз Игорь Кон принимал участие в передаче «Радио Свободы» в феврале. В день Святого Валентина он говорил о любви, о том, как неопределимое, по словам Мигеля де Унамуно, чувство психологии и социология научились измерять. И в этом полусерьезном разговоре он был верен своей главной теме, говорил о роли и праве личности, о том, что человек сам решает, кого и как ему любить. Вы слушаете «Радио Свобода». Сразу после сводки новостей поговорим о петербургских поэтах, новой книге Полины Борсковой и юбилее Виктора Сосноры.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Фотографии убитого лидера террористической сети Аль-Каида Усамы Бен Ладена не будут обнародованы. Решение об этом принял президент США Барак Обама. Тверской суд Москвы заочно санкционировал арест бывшего руководителя Банка Москвы Андрея Бородина, удовлетворив ходатайство следователя. Бородина обвиняет в превышении полномочий, он находится за пределами России. В Минске в ходе обыска в офисе белорусской правозащитной организации «Весна» были задержаны, по последним данным, 4 российских правозащитников. В Каире сегодня прошла церемония примирения ведущих палестинских политических сил движений «Фатх» и «Хамас». В ней участвовали лидер «Фатха», глава палестинской автономии Махмуд Аббас и политический лидер «Хамаса» Халид Машаль. В России создана новая организация националистов. Как сообщил Интерфаксу один из ее руководителей Дмитрий Дюмушкин, организация будет носить название «Русские». Международный уголовный суд в Гааге в ближайшее время может выдать ордеры на арест 3 лиц, подозреваемых в совершении преступлений против человечности в Ливии. Об этом заявил главный прокурор суда Луис Морено Окампо. Он, однако, не назвал имен подозреваемых и не сообщил, есть ли среди них ливийский лидер Муаммар Каддафи. Власти Сирии обещают вывести войска из города Дераа на юге страны, ставшего центром массовых антиправительственных выступлений. Президент Башар Асад, отставки которого добивается оппозиция, заявил о скором завершении военной операции. Законодательное собрание Петербурга на заседании 18 мая рассмотрит вопрос об отзыве из Совета Федерации спикера этой палаты российского парламента Сергея Миронова. Ранее намерение назвать Миронова заявлял спикер Петербургского законодательного собрания, представитель «Единой России» Вадим Тюльпанов. Сергей Миронов долгое время возглавлял партию «Справедливая Россия». В афганской провинции Пактия в ходе операции сил НАТО убиты 6 боевиков и 1 мирный житель.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Издательство НЛО выпустило книгу стихов Полины Борсковой «Сообщение Ариэля». Циклы текстов, посвященных блокаде Ленинграда, являются продолжением научных интересов Борсковой, которая преподает в Америке и пишет работу об интеллигенции в блокаду. Публикация первого цикла Борсковой в журнальном варианте совпала с публикацией блокадных стихов Сергея Завьялова и Игоря Вишневецкого, о которых мы уже рассказывали в программе «Поверх барьеров». Об этом совпадении и обращении к архивам времен Ленинграда блокады с Полиной Борсковой разговаривала Елена Фанайлова.
Завьялов и Вишневецкий, и я прошли западные какие-то студии, либеральную школу мысли и остранений, я бы так сказала. И когда ты там находишься, постоянно, так или иначе, идет речь о формах насилия и несправедливости. И формы эти разнообразны, куда ни глянь. А отечественный материал дает нам, к несчастью, массу возможностей. В какой-то момент выясняется, что, с одной стороны, существует огромный пласт, связанный с блокадной памятью, но этот пласт, он такой, как плита или как осиновый кол. В грудь кому-то он вбит, и там везде золотыми буквами героизм и стоицизм. Да, блокада для постсоветской русской интеллигенции – это то, что греки называли словом «травма». Это гноящаяся такая вонючая вещь. Потому что, да, с одной стороны, говори, говори, сколько хочешь говори, блокада. А с другой стороны, ничего нельзя как бы о ней говорить. И когда говоришь, как тоже я выяснила, это вызывает большую брезгливость и отторжение. Надо сказать, что первое это начала писать Шварц. Ее замечательный, очень странный и в чем-то очень точный цикл. И, конечно, Шварц была связана с какими-то корневыми ходами города.
Я позволю себе предположить, что даже была слушателем людей, которые рассказывали пережив это все.
Что любопытно, в моем случае вот этого не было. Я очень издалека к этому подошла. Вдруг началось желание об этом говорить. Связанное с тем, что стало понятно, что существуют миллионы людей, у которых другого шанса-то особенно нету заговорить больше.
С чем именно вы столкнулись в архивах, во-первых, где вы работали, с чем именно вы столкнулись, и что вас, собственно, поразило, а я подозреваю, что поражает несоответствие официальной версии и хроник реальных?
Тема моя достаточно специфическая, это интеллигенция и творческая интеллигенция во время блокады в Цгали и в публичке я работаю. И в других маленьких коллекциях некоторых. Ты узнаешь очень много прекрасного о людях. Такого рода, что даже когда человек лишен всяческой надежды на человеческое, и когда он превращается в зверя, он одновременно в зверя не превращается. Сильная информация для меня, бесконечно повторяющаяся. Вот эти противоположные векторы очеловечивания и обесчеловечивания – в каждом дневнике, в каждом человеке. Один из моих любимых персонажей – Леонид Пантелеев. Он все время говорит: «Не погибнет тот, которому будет на что опереться». И очень многие, кому было на что опереться, они умирали, они погибали, но при этом не погибали, они как-то оставались. И эти бесконечные негациации, что же у тебя есть такое, с чем тебе будет легче и веселей умереть в январе 42-го,
я думаю, что мы можем начать как раз из стихов под названием «Справочник ленинградских писателей-фронтовиков 41-45 годов». И я догадываюсь, что первое стихотворение как раз Пантелееву посвящается.
Да, я написала в начале мая прошлого года. Все это очень странно. К разговору о поколениях. Мне 35 лет, и я отношу себя к последнему советскому поколению. Мне поручили в школе должность. Я была секретарем музея Дмитрия Михайловича Карбышева. Отвечала на письма из Узбекистана и Белоруссии. И гипсовый памятник генерал-лейтенанту, который, как мы помним, превратили в ледовый столб. Это был какое-то сильное, я полагаю, впечатление, но при этом все это было насмерть пропитано вот этим самым официозом. И, может быть, в какой-то момент тоже какой-то гнойник прорвался, вот, просто протеста, который там же остался, на том же месте. Если ты начинаешь этим заниматься сейчас, в 2000-х, ты понимаешь, что не изменилось ничего. Эти музеи, эти памятники. И я написала такой цикл. В начале каждого из стихов инициалы. Какие-то из этих имен более расшифровываемые, какие-то вообще никому к моей печали ничего не скажут. Это сделано из них, как бы их телами и словами. Идея в том, чтобы побыть на спиритическом сеансе чревовещателем. Потому что у меня такое чувство, что они не слышны более. Это беда. Им уж настолько было, что сказать. Мало что сравнится с их опытом. ЛП. Присутствие. Наша Маша с ума сошла. Суровый Хармс вино пригубил. 10 января. Пороша, Параша. Украли карточки. Украли карточки. Думаю, сам обронил. Сам себя пригубил. Если бы не Маршак. Лежишь на полу. Рядом сладкой кишки крошка. Лежишь на полу. Рядом сладкая крошка Дорит. Все помыкаются, поприсмыкаются. Конец будет делу венец. Желудок жалобно подчиняется Диккенсу. Ворчит, мурлыкает, блазнит, вздорит. Живет магической инфернальной жизнью, как в горе мерцающий кладенец. Как в горе в самом нутре рождаются 2-3 слова. Но ни просьбы, ни жалобы, ни угрозы влазят, выползают неудержимо, словно ночь из сердцевины дня. Ты создал меня такого, ты создал меня сякого, только тебе доверяю смотреть меня, держать меня, свежевать меня. Следующие два стиха, которые я прочитаю, кроме всего прочего, связаны с очень живой для меня, вызывающей любопытство темой, сочетание, напластование, сплетение советского и асоветского в мире ленинградской словесности блокадной. Персонажи, которые никак категорически не хотели, не могли знаться существующей властью, должны были и шли на попятный. Скажем, ослепительная фигура Татьяна Глебова, любимая ученица Филонова, она в какой-то момент поняла, что чтобы спасти отца, она должна начать публиковаться, делать открытки. И она стала ходить на поклон к своим врагам. И враги, надо сказать, насладились этим вполне. Такой замечательный персонаж Серов, который фактически возглавлял Союз художников. Ничего он не публиковал, ничего он ей не дал. Отец, который был ее сердцевиной мира, он, конечно, умер. И в своем дневнике Глебова вот описывает то, как Серов учил ее искусство. Что очень увлекательный стилистический диалог, такая как бы радикальная авангардистка Глебова и жирненький принц соцреализма Серов, и как они договариваются. Записи все эти есть. А в словесности то же самое. Существуют Тихонов и Бергольц, крайне увлекательные фигуры, с какими-то иллюзиями, особенно Тихонов еще с той памятью, отмеченный персонаж еще Гумилевым, а потом они себя перековывают. И вдруг в блокаду оказывается, что проскальзывают ноты, которые могут нам показаться почти верными. И вот такие диалоги происходят постоянно между этими лагерями. И два следующих стихотворения, они посвящены именно таким музыкальным, я бы сказала, моментам, диалогам. Партнеры не могут услышать, но очень хотят услышать друг друга. Первый называется «ВВ» и «ОМ». Значит, это сначала Всеволод Вишневский и Ольга Матюшина, а потом Всеволод Вишневский и Наталья Крандиевская. Слух. Мордастый, щекастый, румяный царевич входит к слепой. Молви, она ему говорит. Кто ты такой? А еще лучше, пропой. И он начинает песню о жизни, о Кремле, о морячках балтийских саблебровых, о земле, пропитанной, подслащенной вшами. Слепая вздыхает блаженно, как конь благодарно предает ушами, предрекает. От тебя будет толк, ибо ты нам напишешь блокадную оперетту. Он говорит: «Извините, ослышался». Она говорит: «Именно, именно, Мася моя, с танцами-плясками, с шутками-прибаутками, с героем-любовником в синем трико, обтягивающим чудеса, с травести в пионерском галстуке от экстаза дрожащим. Там все будет как настоящее, как в настоящем, но только в жанровой обработке», — он говорит. «Чудеса? Я готов слушать. Я готов слушаться тебя, слепая. Расскажи мне, что ты слышала этой зимой?» «Слышала шорохи, шорохи, запахи, засыпая в смерть. Слышала деликатное, несъедобное прикосновение крыс. Слышала краски, острую сдобную вонь. Голубая пахнет, как Михаил Васильевич. Синяя пахнет, как Елена Генриховна. Тень Гуро, насмешница с овечьим лицом, приходила сюда, я слышала ее торжествующий топоток. Город звенел, скрежетал, шептал, щекотал. Каток на Елагином в детстве. К шкафу прикручивались коньки. В шкафу лежала моя безумица, милая. Милая мулюшка, я катала, катала ее по Большому проспекту. Там и оставила. Из радиоточки, как мед, как шелк, как рыбий жир на нас стекли арии Сильвы. Помнишь ли ты? Помню ли я? Помнишь ли ты? Помню ли я? Пусть это был только сон. Но какой? Следующее. Памятник. В.В. и Н.К. И речь идет о реально описанном разговоре в дневнике Вишневского. Любопытно. Несмотря на или благодаря его монструозности. «Мордастый, бровастый, румяный царевич входит к скупой. На кой ты здесь лежишь? Почему не бежишь? За тобой присылали твои сыновья. Крутогруда, обильно большая земля. Из сосков ее пить ленинградцы должны. И забыть, позабыть нехорошие сны. А куда мне бежать? Здесь все вещи мои. А куда мне бежать? Здесь все книги мои, здесь все платья мои, здесь все реки мои, здесь все дети мои, здесь две крысы мои. Поль и Франц притаились, на полке сидят. На собрание Чехова томно глядят. Переписка суха, фельетоны горьки. Побрезгливей Суворина эти зверьки. Никому, никому не отдам, не возьму ни вечернюю тьму, ни рассветную тьму, ни безумцев благодных гы-гы и му-му, ни прозрачную брюдеселанс тишину перед взрывом, а после в пыли и дыму остов бывшего дома на бывшем углу, где читала тебя и тебе на полу. Помнишь ли ты, как улыбалось нам счастье? Помнишь ли ты? Помню ли я? Так оно и сейчас улыбается мне. И цинготные десны ему не закрыть. Поле Франц копошатся тревожно во сне. Надо встать, потеплее малюток укрыть. Как привольно в паучьем местечке моем. Неразумный царевич, мы кротко живем. И ни крохи былого не тратится здесь. Время вяло, торжественно катится здесь. То вперед, то назад, то вперед, то назад, словно мяч по дорожке, и листья чадят, то в Таврический сад, то в Михайловский сад, и дистрофики гадят, и дети галдят.
Полина, я должна попросить вас прочесть стихотворение об Ольге Бергольц. Это, наверное, самое прозрачное стихотворение этого цикла. Любому человеку, который хоть немного знает и «Дневные звезды», и вообще ее дневниковые записи, наверное, понятно, о чем вы говорите. Но в этом стихотворении, в этом тексте есть и некоторые обстоятельства биографические Бергольц, которые в советские времена совершенно не афишировались.
Бергольц — очень интересный персонаж. Замечательно, радостно, что вышли наконец-то более не менее в полном виде ее дневники. Естественно, тут же превращенные в какие-то там запретные или запрещенные. Что раньше, значит, героизм, а теперь запретный каннибализм. Чтобы мне понять, что такое блокадная мука Бергольц, мне было недостаточно только ознакомиться с ее документами блокадными, очень разнообразными. Но, как всегда, такой у меня способ. Я опираюсь на мнение Лидии Яковлевны Гинзбург. Мне как бы надежно. И у меня было какое-то такое странное ощущение, что в интенсивности надрыва Ольги Федоровны была такая живость. Стихи прекрасные, есть блокадные, но это явно истерическая энергия. И недавно всегда вот буду просыпаться утром и говорить спасибо Андрею Зорину, Ирине Паперне, Эмили Ван Баскерк за то, что они подготовили новое издание «Гинзбург». Да, значит, я написала этот стишок, этот цикл. Какая-то такая живая реакция возникла. Как вы смеете нашу Ольгу Федоровну, нашего, значит, блокадного ангела? Как ты смеешь, ты сытая, писать о ней голодной? И вдруг присылает мне Эмили копию «Гинзбург», и она говорит: удивительно, что самые сильные стихи писали сытые, как, например, Ольга Федоровна. То есть, понятное дело, что мы говорим абсолютно относительных величинах, какая уж там сытость. Вишневский, между прочим, тоже голодал и падал в обмороке. И Серов, у него была цинга и дистрофия. А Пантелеев не мог карточки вообще получить, потому что ему сказали добрые люди, что его арестуют. То есть это как бы разные ситуации. И в сравнительном этом аду Бергольц была скорее в порядке физиологически. Но она, как и многие другие, она восприняла ту зиму как момент поэтического воспарения. И это еще один этический заход, этический вопрос. Вот эта сублимация, как бы возвышенность блокадная. Это все вопросы, которые настало время задавать, с которыми настало время работать. Это может быть один из самых сильных поэтических, эстетических моментов жизни Ленинграда в 20 веке. По радио звучали эти стихи. Вот они лежали в своих чудовищных комнатах, и эти голоса до них доходили, и роль этих голосов. И, кстати, тема ленинградского радио – это одна из тем, которых меня привлекают очень. И также интересно, что Сокуровский, мы читаем блокадную книгу, это тоже радиорубка. То есть проблема медиа, национальной катастрофы исторической. Но в любом случае, вот стихи о блокадном радио и его исполнительница. Называется «Голос». «Ангел, но не голубой, алый, алый, комсомолка Лили Марлен с пуритански закушенной нижней губой». С небывалой плотской ясностью скул. Во всем тебе удача. Только разве вот не задача? НКВДшник выбивает из-под тебя стул. Жирная лужа. НКВДшник выбивает из тебя дитя. Но и от этого трямола, энтузиазма практически не убывает. 15 января. Жирный ледяной туман, стужа. Ты оставляешь в больнице юного, нежеланного, припадочного, юного, прекрасного мужа умирать. И запыхаясь, пыхтя, тащишься на улицу Ракова, мимо янтарных трупов, бирюзовых трупов. В дневнике читаем: «Ах, какой художник! Ах, какой художник! Все это рисовал твой новейший миллионочек, допрошает, где ты была». Что бы об этом сказал Барков? Что бы на это ответил Зубов? Ну что ты такая? Ну что это на тебе? Какой бессмысленный машер, искусительный карнавал. Выпуская ледяное яркое жало, ты лобызаешь его, ты погружаешься в микрофон, остраняя сомнения, не слишком ли быстро сюда, сюда, сюда бежала, покуда там доходил он. Нормально. Не слишком быстро. Твой высоконький голос проникает туда, куда другое ничто. Сестры, братья мои, дочки, матери, я восхищаюсь вами, насыщаюсь вами, утешаюсь вами, падая, 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 беспокоясь. Что это, миленькая, на тебе? Что это, милая, на тебе? Пальто Молчанова. А что у нас под пальто?
Полина Борскова читала текст из новой книги «Сообщение Ариэля». На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В
28 апреля в Петербурге отметили 75-летний юбилей Виктора Соснуры, а также присуждение ему премии «Поэт», рассказывает Татьяна Вольская.
Как известная булгаковская пьеса про Пушкина без Пушкина, так и юбилейный вечер Соснуры в Петербургском доме писателей получился без Соснуры. В последний момент стало известно, что он заболел, и поэту Александру Танкову и литературоведу Александру Рубашкину пришлось вести вечер самим, перемежая чтение стихов Виктора Соснуры с выступлениями других литераторов и специалистов по творчеству поэта. Специально на этот вечер приехал из Москвы поэт Владислав Лен, который, правда, начал с возмущения. Почему это юбилей такого поэта отмечают в маленьком писательском зале, а не в Мариинском театре? Но потом сказал нечто и о стихах Соснуры.
Поэт великий, и он навсегда. Вообще, стихи – это пространство второй рефлексии стихотворца. И отсюда все идет. Тот, кто знает великую русскую философию Щедровицкого, Мамардашвили, Зиновьева, философию мышления и деятельности, тот понимает, о чем идет речь. Он был напечатан, Соснура, обласкан в первые годы, 50-е, 60-е, он был выпускаем даже за границу и так далее. И потом, ради истины, он отказался от всего этого и писал в стол. Так вот, поэты подпольные, они принципиально отличались от всех, теперь назовем, подцензурных поэтов. Первые, они писали свободно, в стол. И мы были абсолютно уверены, что при жизни наши книжки напечатаны не будут. Второе, мы писали книгами, вот Соснура особенно на этом настаивает, не сборники, которые печатались в советских издательствах, а книги. Соснура так и пишет, я пишу книгами или не пишу. Дальше, мы все, конечно, были ориентированы на авангард. Соснура считал, что он продолжает футуристов. Я считал, что я продолжаю абериутов. Соснура создал совершенно определенную, совершенно уникальную систему стиха. Ее сейчас нужно изучать, изучать и изучать. Он, грубо говоря, на 100 лет убежал вперед.
Стихотворение Виктора Соснуры про Крустово ложе читает Александр Рубашкин.
Был корпус у ложа старинный, над ложем пылала олива. О, мягко-то ложе стелили богини и боги Олимпа. Шипучие пышные ткани лежали у ложа тюкани. Эй, путник, усталый бродяжка, шагами сонливыми льешься, продрог ты и проголодался, приляг на приятное ложе. Эх, путник, слыхала про Хрусте? Орудует он по округе, он, путник, тебя не пропустит. Он длинные ноги обрубит, короткие ноги дотянет, хоть ахи исторгни, хоть охи, до кончика ложа детально продуман владыками отдых. Мы, эллины, бравшие бури, бросавшие вызов затменьем, мы все одинаковы будем, все 1,60 м, рост средний, вес средний, мозг средний, и средние точки зрения, и средние дни пожинаем, и средние подвержены боли. Положено, так пожелали эгиды державные. Боги.
Призыв изучать стихи Соснуры не остался в туне. Образец изучения представила филолог, профессор Петербургского университета Людмила Зубова.
Есть один фрагмент, который для читателя оказывается загадкой. «Низги ни ноги, напрасный дар. Я пробежал меж пальцев гремучей ртутью. Все поэты шара, собранные в спичечный коробок, не стоят одной ноты нордоста. Об отваге льва охотит геральдика и канон. Он блистательный и рычащий, а боится верблюда. Коронный факельщик сожжет и его лик, да и верблюд аравийский, недолгожитель. Осень какая, в моем окне, ежи по-буддистски по саду лопочут, будто гений включил перламутру осин с пером, и чудесный воздух бокал за бокалом глотая, будто и нет жизни, а вот этот цвет, как феномены поют зеленые лягушки, и мир, как тигр, бегает головой, его глаза мои ярко-желты.
Анализ такого фрагмента растягивается надолго. Я выбрала две подробности из рассуждения Людмилы Зубовой «Тигров и лягушек».
Сравнение как феномена поют зеленые лягушки очевидно подразумевает, что лягушки поют как филомелы, то есть соловьи. Здесь у Соснора есть и насмешка над красивым поэтическим штампом и демонстративное искажение слова, говорящее о том, что высокий смысл слова забыт. Мир как тигр бегает головой. Ну, во-первых, говорят, бегает глазами. Бегает головой, да, не только глазами, но целой головой. Можно представить себе время как часы со стрелками. В языке есть совсем стершаяся метафора «время бежит». В таком случае метонимия «бегает головой» укрупняющая, да, глаза-голова. Траектория стрелок охватывает все пространство круга. При другом толковании строчки Соснора в этой эллипсе сокращения, тоже метонимическое, и этим выражено значение пространного высказывания. «Тигр бежит прямо на меня», его голова стремительно приближается, как будто увеличиваясь, я вижу только эту голову. Могу поделиться некоторыми воспоминаниями. Даже когда я написала главу о Сосноре для своей книжки, я принесла Сосноре показать. В некоторых местах у меня было предложено несколько толкований. И в частности, вот толкование этой строчки «Мир как тигр бегает головой». И я спросила у Соснора, какое из этих толкований ближе к тому, что вы задумали. На что он сказал, а что, все правильные.
На мой взгляд, скажу в скобках, это прелестная притча о щите всяческих толкований. Стихи Виктора Сосноры читает Александр Рубашкин.
«Я вас любил, любовь еще быть может, но ей не быть. Лишь конский топ на эхо нас помножит, да волчья сыть. Ты кинь коня, и волка приласкаешь, но ты не та. Плывет твой конь к тебе под парусами, там пустота. Взовьется в звон мой волк с клыками мячик к тебе, но ты уходишь в дебри девочек и мачех моей мечты. Труднее жить, моя бороться проще. Я не борюсь, ударит колокол грозы пророчеств. Я не боюсь ни смерти, ни твоей бессмертной славы. Звезду вас сжечь, хоть конь и волк у смертницы заставы, хоть в ад возлечь. Проклятий нет, и нежность не поможет. Я кровь ковал, я вас любил. Любовь еще быть может, не вас, не к вам». Жесткий бывает Соснора, но честный. Вот так сложилось, что все-таки время повернулось, и что он мог выйти полностью. Это великое счастье. И вообще надо радоваться, уметь тому, что в свой жестокий век мы имеем некоторые возможности разговаривать честно, жить открыто. И кто не сволочь, тот жить внутренне с собой в ладу.
Стихи Виктора Сосноры, звучавшие на юбилейном вечере в Петербурге, завершили выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть Богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
В времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого только дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщиков. Коррупция, реализованная, мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио Свобода.